площадь. З добрим утром!
С добрым утром, друзья! У микрофона по-прежнему Елена Вихрова, за операторским пультом Регина Безеня. Мы вступаем во второй час эфира, вместе будем до 10. И этот час можно будет услышать в повторе в 6 часов вечера. Ждем с минуты на минуту гостей в этой студии. Готовьте ваши вопросы, помогайте мне вести этот эфир. Пишите их на наш WhatsApp 28040424. На домашней странице тоже можно вопросы задавать. Там тоже есть для этого опция. Расскажу, о чем будем говорить. Охота без оружия. В зоопарке открылась выставка фотографа дикой природы Юлии Зандерсон. И мы ждем ее в студии, чтобы поговорить об искусстве фотографии слонов, львов и прочих диких зверей. Лосось из морковки, икра из семян чиа. Без мяса, без компромиссов. Вчера прошел первый в Латвии фестиваль веганства. Поговорим об этом стиле питания с нашим гостем, энтузиастом веганства, владельцем веганского кафе Иварсом Рудковскисом. Оставайтесь с нами, будет интересно. Бабилон бомбина.
Воларе contigo, danzaré contigo, me besaré contigo, siendo novios o amigos. Volaré contigo, mami, bailaré contigo, te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo. Oh, me pones romántico, y eso que está del otro lado del Atlántico, bambina, se siente fantástico. Te mando un beso elástico. Yo voy, tú ven, yo voy. Tú me traes Nutella, yo te enseño Savoy. Tú tan playa, vos sultano, yo tranquilo Morrocoy. Ey, quiero ser tu Babylon Boy. Volaré contigo, danzaré contigo, besaré contigo, siendo novios o amigos. Volaré contigo, mami, bailaré contigo. Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo. Buongiorno, principessa. Amore mío, no te saco de la cabeza, estoy a mil. Ey, porfa, manda ping. O acércate un ching, que te hago un ling ling. Yo voy, tú ven, tú. Contigo, danzaré contigo, contigo, me besaré contigo, siendo novios o amigos. Volaré contigo, bailaré contigo, te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo. Volaré contigo.
Девять часов 10 минут. Вы на волнах Латвийского радио 4. Продолжаем прямой эфир. Друзья, вчера во всем мире отмечали Международный веганский день. Латвия не исключение. Веганы страны собрались на первом фестивале разговоров и еды Lils un Vegans. Посетители могли не только попробовать различные веганские блюда, но и узнать больше о растительном питании, развеять мифы и вдохновиться историями известных личностей, которые практикуют веганство. Этим займемся и мы прямо сейчас. У нас в студии организатор фестиваля, владелец веганского кафе, энтузиаст вегетарианства и веганства Иварс Рудковскис. Иварс, доброе утро.
Доброе утро, Наталья.
Ой, Елена. Елена. Наталья, наш продюсер. Наталья Мещерякова, привет тебе. Вчера состоялся фестиваль. Много ли народу пришло? Насколько эта тема вообще интересна латвийцам, судя по количеству пришедших?
Да, во-первых, я должен сказать, что я не был организатором, я был гостем. Ну, и мы с Арвисом просто, я Арвису помогал, организатор, вся слава Арвису, что он сделал такое, и Бурзме, что они сделали такой фестиваль. Пришло не огромное число человек, но было те, кому-то это было интересно. Мы пообщались на всякие темы там, так что...
Вот это такой необычный концепт, то есть это не совсем кулинарный фестиваль, это еще и Саруну, фестиваль разговоров. О чем говорили?
Ой, там были разные, тоже мои знакомые и люди, которые знакомы и вовлечены в тему веганства. и просто делились своим опытом, как они начали, что они делают, и как у них происходит ежедневная жизнь, ну, как бы связи с этим образом жизни. Так что...
А как вы к этому пришли? Поделитесь своей историей. Вы тоже выступали, наверное, с ней?
Да, ну, моя тема разговора была вообще, как местным латвийцам дать шашлык, но в веганской форме. Такая моя тема была разговора.
О, об этом тоже поговорим.
Да, но как я пришел к этому, это случилось 9 лет назад, и просто какая-то вот был этот кувырок в жизни, такой поворот, где и я принял много... ну, таких важных решений, что вот... и одно из тех было, что я не буду больше никогда кушать мясо. И да, и так получилось, что вот просто к этому пришел. Я еще тогда работал барменом, но так, шаг за шагом, мне поменялась вся жизнь, что барменство ушло от меня, и я вот полностью погрузился в эту тему. Вот открыли кафе, сейчас уже производство у нас есть, мы экспортируем наши продукты по Северной Европе. Так что вот такая вот появилась идея. Не было такое, что я вот один день придумал, нет, я вот надо что-то поменять, но это как-то пришло. Ну, как-то начал исследовать это.
Ну, как само пришло? Вот так вот вы работали барменом, вели, наверное, ночной образ жизни, логично, да? И
да,
такой...
да.
Оп, и вот веган вдруг.
Ну, случился маленький некоторый кризис в жизни, и просто тогда пришло время, когда хотелось исследовать, а почему происходит так, как происходит, а что за этим всем стоит, и как мне из этого лучше выкарабкаться. И получилось, да, что начало вообще, ну, понимать, кто мы, как мы, какая наша вообще сущность в этой жизни, что, какая наша цель, какая наша, что нам вообще предстоит, почему мы делаем, что мы делаем. Ну и так получилось, что вот это как-то привело к тому, что принял такой образ жизни.
И как поменялась ваша жизнь после того, как вы перестали есть мясо?
Я сказал, что к лучшему. Я...
Давайте про здоровье. На здоровье как-то это отразилось?
На здоровье, да, особенно в начальные как бы годы моего, вот, когда вот отказаться от этого, тогда, получается, была такая легкость, и даже, ну, по весу, я сбросил какой-то вес изначально, я там похудел сильно, потому что организм, он перестраивается, когда вот мы исключаем мясные продукты из питания, организм перестраивается, и он начинает работать по-другому. И, кстати, есть очень классный фильм, даже спортсменам рекомендуется как бы вести образ, ну, питания без мяса, чтобы организм легче восстанавливался. Там есть даже фильм, где вот профессиональные спортсмены, бойцы, они исследовали, что даже гладиаторы в Древнем Риме, они питались исключительно растительного происходства пищи.
И вы перешли на этот стиль питания. Что заставило вас кафе открыть?
Ой, ну, я как говорил, у меня был опыт, что я работал барменом, так что у меня вот обслуживающая сфера, это как бы очень близка, это в том, что где я был профессионал, ну, и сейчас считаю себя профессионалом, и просто вот это было то, как я могу поделиться с другими, со своим опытом, со своим пути, как питаться этим образом, да, и что это, и сделать это нормально. Ну, нормальным образом жизни, что людям это приемлемо. Потому что в то время было довольно мало таких кафе, и это еще было как бы... Это само движение, оно только вот развивалось, и вот люди вот узнали, что есть такие места, что можно и кушать без мяса, и мне было интересно сделать, ну, как-то вот по-своему, свой вклад дать в это развитие. И это было то, что я умею, и думал, что... Вот, люди и мои друзья еще мне поддержали в этом, так что вместе мы сделали такое.
То есть вы открыли в себе еще и талант повара?
Ну да, вот бармен и повар, но это все как бы опирается в вкус. ну, как соединять вкусы, и чтобы и это преподнести, и так, чтобы гостю было приятно. Вот это как бы свои навыки использовал, что вот можно и жидкие ингредиенты совмещать, и также можно и твердые какие-то совмещать.
А как вы разрабатываете рецепты? Есть ли у вас какие-то свои любимые блюда?
Это вот трудный вопрос про любимые блюда. Вот я знаю, что мне надо найти какое-то свое любимое блюдо, но я еще в пути. У меня есть, ну, некоторые, что мне нравится, что мне не нравится. Вот мне грибные никогда не нравились и не нравятся. Но я, ну, если надо, могу сделать. Но так, с очень большим сопротивлением внутренним. Какой еще раз? Первая часть вопроса.
Как рецепты разрабатываются?
Рецепты как разрабатываются. Знаете, вот просто по вдохновению. Вот сейчас у нас же есть век интернета. В интернете можно всякие найти, да. Сейчас даже есть искусственный интеллект. Можно набрать там промпт. Хочу сделать вкусную пищу. Вот какое блюдо вот с этим ингредиентом. Это можно найти. Но просто как-то... Ну, изнутри это приходит, это как творчество. Ну, вот есть, вот хочется попробовать вот с тофу что-нибудь сделать. Ну, вот попробовали, сделали, да, или там надо, ну, придумать. Ну, это уже давно надо придумать новый маринад для нашего соевого шашлыка. И, ну, просто, вот это можно тимьян, что какой-то поставить внутри или как-то так.
А у вас есть какие-то блюда, которые могут удивить тех, кто веганство не практикует?
Да, конечно. Вот это тот же самый, который вы упомянули. Это большинство вот вызывает такое удивление. Наш этот икра, чия кавиар. Mm-hmm. И люди, когда пробуют, у них видно, как меняется вот вообще вся система координат. И это же тоже наш шашлык. Потому что никак. Он говорит, это же вкусно.
Ну, но вот. Это не похоже же на икру.
Внешне, может быть, нет. Потому что, ну, как бы мы не делаем его такого, как он, вот такие жемчужинки, ну, такие вот шарики, да, которые лопаются. Ну, текстура похожая, но вкус очень, как, очень близк. И люди, когда пробуют, они говорят, ну, там же рыба. Ну, нет, ну, там просто водоросли. И тогда мы объясняем людям, что, например, вот почему рыба, она по вкусу как рыба? Потому что она питается водорослями. Uh-huh. Если рыбу кормят, например, с кукурузой, она не будет уже по вкусу как рыба, да, и можно видеть, да, в магазинах те, которые вот эти непонятные рыбы, и они непонятные по вкусу. Ну, вот. И... Там, да, люди удивляются, а как так можно вот вкус рыбы вот получить из вот в семена чия, да? Ну, вот тогда мы объясняем, и у них появляется интерес. Да, интересно. Ну, как бы вот там вот эта вся суть, ну, моя миссия, и тоже с шашлыком соевым, да, дать людям попробовать, и потом, ну, как бы увидеть их реакцию, как это, ну, потому что он вкусный. И много вот те, которые кушают ежедневно мясо, да, говорят, ну, это можно кушать, это как бы вкусно, и можно поставить в ежедневный рацион. Он говорит, ну, я не думал, что мне когда-нибудь нравится что-то, что не будет мясом, что, ну, вот как-то так.
А часто к вам захаживают не веганы?
Мы вообще находимся вот в танцевальной школе Агриста Данилевича, и там в основном дети к нам приходят, и они не веганы. Но дети, конечно, кушают картошку фри и блинчики, это их как бы самые любимые блюда. Ну вот когда вот мы где-то в каких-то фестивалях, мероприятиях, тогда вот и есть, конечно, коренные веганы, которые рады нас там видеть, но есть и те, которые вот с радостью пробуют наше изготовление. И, да, интересно.
Ну вот радиослушатели к нам уже подключаются, и тут уже прямо аж несколько комментариев. Ого. О том, что веганство это может быть хорошо, но дорого.
Это зависит... Что вы накладываете там на свои тарелки? Конечно, если питаться полуфабрикатами или какими такими изделиями, которые есть дорогие, особенно в нашей стране, тогда то это, конечно, дорого. Но если как бы сам человек себе готовит и из, как бы, из основных ингредиентов, ну, там, какие-то чечевица или там горох какой-то, это все совмещает, тогда не так уж дорого. Вообще, питаться хорошо в наших днях, это дорого. Это не только по веганству, да. Если хочется хорошие продукты, тогда уж надо открывать свой кошелек и платить. Потому что, ну, то, что вот сейчас доступно, ну, в основном пустые продукты. И сделали, чтобы дешевле, и, к сожалению, там питательного ничего много нет в этом.
С какими вызовами вы, как владелец веганского кафе, сталкиваетесь в Латвии?
Ну, во-первых, маленький рынок. Мало у нас людей, и есть такое ощущение, что их в последние годы стало еще меньше. Особенно вот молодежь. И мы тут говорили тоже, ну, как бы с друзьями, у которых тоже есть заведение в этом направлении. И у нас такое, да, впечатление, что молодежь, они где-то уехали. Не знаю, это, ну, это просто такая вот внутренняя... Нет никаких вот данных, чтобы это подтвердило. Ну, вот это. И вот из этого происходит и все остальное, что малый как бы финансовый оборот, да, как бы нам надо за выживание, мы не можем конкурировать там с кебабами какими-то, да, у которых все время очередь, да, и которые популярны и требуются популярности. Но это придает какой-то свой шарм, да, как бы, что все время надо такое, ну, не можно расслабиться.
Вы сказали, что молодежи нет. Может быть, это не ваша целевая аудитория? Может быть, это сейчас не популярно веганство среди молодежи? Кто вообще захаживает среднестатистический портрет вегана латвийского? Можно как-то обрисовать?
Ну, это вот среднестатистический, вот это как раз и есть вот молодежь, студенты, которые вот... сейчас довольно, ну, хорошо зарабатывает, если они, ну, например, там какие-то IT-сфера, да, или молодые предприниматели. Молодежь, потому что, если смотреть вообще так портрет среднего латвийца, мы довольно консервативные. Нам нравится вот, вот то, что вот мы вот делаем, и как бы какие-то новинки у нас очень трудно внедряются в нашу ежедневную жизнь. Поэтому как бы веганство, оно тоже как бы довольно новый тренд. Ну, вообще кушать без мяса, потому что если посмотреть, да, как бы среднее меню ежедневное нашего местного персонажа, тогда мы там увидим, ну, довольно одинаковые вещи. Ну, как бы там есть, насколько я видел, да, именно мое впечатление.
Котлета, картошка.
Котлета, картошка, да, и салат. Ну, и салат можно и не бить.
Компот.
Ну, и компот, да. Ну, это то, что вот в столовых и предлагается. И в такой, ну, трудновато попасть, потому что, ну, как бы есть все равно, есть это вот взгляд общества, что вот это есть полноценный устурс.
Рацион.
Рацион, да-да-да. Что если что-то там от этого убрать, особенно если убрать мясо, тогда, ну, там остается одна картошка, и это полностью, я согласен, что это неполноценный, как бы, этот рацион, да. Там надо добавить и белка, и клетчатку, и все остальное. Но просто, ну, когда я тоже присоединился, вот вообще начал кушать всякие свои эксперименты, да, с диетой и так далее, и тогда просто мне открылся новый мир, что вот, и оказывается, есть такая чечевица, есть такой горох, да, вот горох бывает вообще там, не знаю, 15 разных видов, да, и как бы он каждый по-своему, как бы надо его приготовить, чтобы это было вкусно, да. Тот же самый, например, тофу, ну, это вообще как бы интересная штука. Если попробовать тофу, он без вкуса и как, но из него можно, вот добавляя вкус, это много, очень много белка, добавляя вкус и всякие там специи и так далее, можно сделать, ну, что угодно, вот под любой вкус, да, и можно его и в торты закатывать, да, вот, ну, смещать, да, и можно его тоже сделать его, из него рыба и мясо подобные продукты.
Ну вот по количеству этих новых веганских продуктов, которые доступны на полках магазинов, кажется, что как будто бы это становится популярнее, людей, практикующих такой способ питания, все больше.
Согласен, да, эти полки вот расширяются, вот особенно вот какие-то вот продукты, которые напоминают молочные продукты, там все больше и больше. Но все равно нам еще расти и расти, потому что, ну, как бы мы тоже свои продукты поставляем в магазинах, и видно, что рост, но он такой очень, очень медленный такой, но есть рост.
А что бы вы хотели сказать людям, которые только начинают интересоваться веганством?
Молодцы. Главное, вот пробовать. И, конечно, есть тоже на рынке есть много продуктов, которые, к сожалению, невкусные, которые сделаны только под бизнес-тренд, что вот есть вообще такое движение веганцев, и каждый вот себе уважающий большой игратель в этой игре, да, должен, ну, должен иметь какую-то тоже веганскую линейку, да, ну, из больших, например, там, вот мясные комбинаты, да, вот, к сожалению, далеко не все вкусные, но у них как бы самая оптимальная цена, потому что у них большое производство, да, и там получается такой парадокс. Если, например, вот человек, покупатель, да, потенциальный, он приходит в магазин, увидит, о, интересно, какие-то там, не знаю, наггетсы или что-нибудь такое, и он, ну, не всегда выбирает, как бы, он просто не разбирается, ну, которые качественные, которые нет, он берет, ну, наверняка, чтобы не жалко, вот, может быть, какой-то бюджетный вариант, да, и потом пробует, и, ой, фу, какая гадость. И больше не буду. И вот это, я вот сталкиваюсь, это вот тоже вот мой, какой-то мой вызов, да, потому что когда мы на каких-то выставках, на каких-то ярмарках, и мы приглашаем людей попробовать наши изделия, они говорят, о, ну, это же совсем другое дело. Не то, что вот мы тогда когда-то купили. Или, например, то же самое и сырые продукты, да, вот, ну, у вас вкусно. Он говорит, ну, да. А вот там я купил это, ну, вот какая-то никакая вещь была. Ну, вот, мы согласны. Вот.
То есть, если попробовал, не понравилось, не отчаиваться.
Да-да-да. И просто...
Идти к веганам, да, разговаривать.
Да, наверное, спрашивать, а что вкусно и так далее, посоветовать что-то. И главное, не делать резкие движения. Это очень опасно, что вот это, например, вот... Некоторые так могут, но, к сожалению, большинство нет, что вот за одну ночь я вот, завтра я буду веганом, все. И просто без опыта, без знаний, без ничего, вот это опасно. Вот это про то, что вот говорит вот современные диетологи, что вот веганство там опасно, там можно вот попасть в какой-то дефицит каких-то вот витаминов и всякого еще. Как бы вот это да, там и согласен, это опасно, что вот люди без знаний, без ничего, вот просто вот эксперимент делают на себе. Иногда это проходит хорошо, но есть моменты, когда вот надо вот лучше, как бы говорится, это не спринт, это марафон.
Большое спасибо, друзья, о веганстве говорили сегодня в эфире «Субботний Домской» с владельцем вегетарианского веганского кафе, энтузиастом веганства Иварсом Рудковскисом. Спасибо, что пришли и, возможно, вдохновили кого-то попробовать перейти на новый способ питания.
Спасибо, что пригласили, да.
Радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
9:30 в Латвии. Здравствуйте. В студии Юлия Михайловская. Вашему вниманию новости на Латвийском радио 4. Сегодня утром было прервано электроснабжение у примерно 4000 клиентов оператора распределительной сети Saddle Stickles на всей территории Латвии. Наиболее существенный урон от сильного ветра зафиксирован в Видземе, в Сауграсском и Лимбургском краях. Saddle Stickles работает в усиленном режиме. К утру субботы было устранено 188 повреждений. Однако сильный ветер наносит все больше ущерб, сообщают в компании. Для предотвращения ущерба по всей стране мобилизовано более 100 оперативных бригад, в том числе подрядчиков Saddle Stickles. Представители Saddle Stickles отмечают, что сильный ветер может создать опасные ситуации, которые могут поставить под угрозу жизни людей. Поэтому компания призывает к особому вниманию и осторожности вблизи электросетей. Если вы видите опасную ситуацию, например, отсутствие электрических проводов, вам не следует приближаться к месту происшествия, а следует немедленно сообщить об этом Saddle Stickles, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону 8404 или в государственную пожарно-спасательную службу по телефону, по единому телефону 112. В субботу утром на участке Саукрасте-Сколте продолжаются работы по устранению повреждений, нанесенных ураганом накануне вечером, поэтому на указанном участке пассажирские перевозки осуществляются автобусами. По данным Латвия-Залсцельш, на соответствующем участке железной дороги на пути упали деревья. В пятницу вечером из-за повреждений ветром было нарушено движение поездов на линии Сколте и Тукумса. Ранее пассажиру Вилценс предупредила, что из-за шторма возможны задержки поездов вплоть до воскресенья, 3 ноября. Ветер внес в жизнь Риги свои коррективы. С утра трамвай номер 1 не могли доехать до Юглы. Трамвай маршрута номер 1 временно курсирует по маршруту Имонта, 45-я средняя школа Имонта. Из-за ветра на контактной сети рельса трамвая упала металлическая конструкция. Ответственные службы работают над устранением последствий, чтобы движение трамваев возобновилось как можно скорее, пишет Рига Сатексме. В целом на 8 утра существенных нарушений, кроме этого, в движении общественного транспорта нет. Но ветер по-прежнему дует сильный, поэтому Рига Сатексме призывает быть осторожными и по возможности оставаться дома. Осенняя буря принесла нам и первый снег. Пока, правда, мокрый, однако это погодное явление уже запечатлели на фото очевидцы. Один из них зафиксировал снег по направлению в Даугавпилс. Синоптик Янис Тралис поймал снег в Екапилсе, а редактор прогноза погоды Мартинш Бергштейнс заснял разряд молнии. В 6:30 в кучевом облаке над Марупой наблюдался разряд молнии. Было еще достаточно темно, и другие облака не закрывали вид, поэтому его можно было наблюдать и из Елговы. Сегодня в конференц-центре гостиницы «Radisson Blu Latvia» пройдет выставка «Школы и языковые лагеря за рубежом», в которой примут участие учебные заведения из Великобритании, Канады и Латвии. В ходе выставки школьники и их родители смогут встретиться с руководителями приемных комиссий, директорами частных и государственных учебных заведений, чтобы получить ответы о дальнейшем образовании и карьере, сообщает агентство «Лето». Ну а в зале бракосочетания Яунпилского дворца пройдет первое мероприятие, посвященное 20-летию приемных семей, сообщила представитель правления общества Терезе Ария Мартукана. По информации Мартукана, первые приемные семьи получили свой статус 20 лет назад, 4 октября 2004 года, когда тогдашний министр по делам детей и семьи Айнарс Баштекс присвоил 11 семьям официальный статус приемной семьи. В настоящее время 4 из первых 11 приемных семей продолжают свою работу, по данным общества приемной матери Зента Рациня, Ева Гуге, Инесса Шульца и Райта Карабешка вместе с другими членами семьи за 20 лет работы воспитали 100 детей. В завершение выпуска о погоде. Из-за сильного ветра в Латвии действует оранжевое предупреждение синоптиков и государственной пожарно-спасательной службы. В субботу ветер в прибрежных районах может достигать в порывах 25-27 метров в секунду. Такие метеоусловия являются потенциально опасными. Будьте осторожны. Максимальная температура сегодня днем плюс 3, плюс 8 градусов. В Риге облачно, временами будет идти дождь. Западный, северо-западный ветер 8-13, порывами до 17-22 метров в секунду. Ночью были порывы до 25 метров в секунду. Они сохранились еще и под утро. Температура воздуха днем в столице 6-7 градусов тепла. И тип погоды третий – неблагоприятный.
Домская площадь. С добрым утром!
С добрым утром, друзья. Возвращаемся в студию Домской площади. С ноября в 9.30 у нас теперь тоже будут звучать новости. Меняем сетку для вашего удобства, чтобы вы точно не пропустили ничего важного. Ну, а мы возвращаемся к нашей программе и продолжаем встречать гостей. Через пару минут у нас появится фотограф диких животных Юлия Зандерсона. Оставайтесь с нами.
Лестом полю воду спаду, з нами крутиться земля, буду любити тебе я. Навіть ночі, коли мені не спиться, голові бродить, не відома вона. Ходить по світу і веселиться, веселиться. Така моя натура, щира і проста, щира і проста, щира і проста, щира і проста, щира і проста. Холодні ночі листопада. Тепло, мов з тобою. На дворі зима, на дворі зима, на дворі зима. Я не шукаю долі, ти вже знайшла мене сама, ти вже знайшла мене сама. Погляну щиро і обіймуть, неначе ти моя, тільки ти моя. Холодні ночі листопаду, oh, no, буду любити тебе я. Біля стрімкого водоспаду, між нами крутиться земля. Холодні ночі листопаду, буду любити тебе я. Біля стрімкого водоспаду, між нами крутиться земля. Шимпанзе. Холодні ночі листопаду, буду любити тебе я. Біля стрімкого водоспаду, між нами крутиться земля. Холодні ночі листопаду, буду любити тебе я. Біля стрімкого водоспаду, між нами крутиться земля. Шимпанзе.
9 часов 40 минут на наших точных студийных часах. Мы продолжаем наш эфир и прямо сейчас отправимся в Рижский зоопарк. Там, в новом, недавно открывшемся Центре окружающей среды и образования «Зинариум», открылась выставка фотографий диких животных Юлии Зандерсона. Называется она «Жизнь в дикой природе». Слоны, медведи, рыси, львы, крокодилы, кто только не попадал в объектив фотографа. И в каких только уголках света она не снимала. Поговорим об этом прямо сейчас. Я рада приветствовать в нашей студии автора выставки, фотографа Юлию Зандерсона.
Доброе утро.
Доброе утро.
Юля, вы в жизни чем занимаетесь? Это ваша основная работа или это хобби?
Нет, это хобби. Моя основная работа связана совершенно с другой областью. Я работаю в бизнесе, я руковожу и командами, и предприятиями. Но то, что связано с фотографией «Дикое животное», на самом деле в моей жизни сложилось уже достаточно давно, наверное, примерно лет 25 тому обратно. Так что это развивалось довольно продолжительное время.
Как это случилось?
Наверное, какое-то совпадение. Такая тяга к животному миру у меня была с детства, я не могу это объяснить, с этим я родилась. Я помню с детства, что один из подарков, который мне подарили родители на Новый год, который у меня до сих пор есть, это была энциклопедия о животных. Так что спустя очень много лет я до сих пор могу родителям сказать за это спасибо. И в какой-то момент в мои руки попал фотоаппарат. Наверное, это было где-то в подростковом возрасте. Я начала фотографировать еще старыми фотоаппаратами с пленкой. Один из моих первых фотоаппаратов был «Фет». И если у меня хорошо получалось, то дедушка мне давал «Зенит». Там можно было сфотографировать цветной пленкой. И в какой-то момент, когда я, видимо, решала, как я дальше развиваюсь в своей карьере, где я могла бы учиться, как-то в тот момент биология, ветеринария отошла на второй план. Казалось, что это только два пути, которые у тебя могут быть связаны с животным миром. Но в конечном итоге как-то очень органически любовь к фотографии слилась с любовью к животному миру. И я помню, что когда мне было 19 лет, я первый раз попала в Лондон, и я поехала в музей естественной истории, очень красивое здание, такое в готическом стиле. И когда ты подъезжаешь к этому зданию, то у них приблизительно полгода проходит, уже очень много лет, в этом году про 60 лет был юбилей, конкурс «Фотограф дикой природы». И я до сих пор помню свои 19 лет, как я подходила к этому зданию, и огромный билборд с фотографией с выставки, которую я победила в конкурсе в этом году. И как-то, видимо, исходя из всего этого, появилось вдохновение, что эти вещи можно совместить, и оно дальше развивалось как-то очень органически.
Ну, как-то понутру, или вы ходили куда-то учиться, вести? Есть же, наверное, своя специфика в съемке диких животных.
Специфика, конечно, есть. Нет, в данный момент, конечно же, в наше время есть очень много разных курсов и мастер-классов, особенно то, что можно учиться через интернет, и гранды, я бы сказала, фотографии диких животных можно найти, и их курсы в интернете. В то время, когда я начинала, таких возможностей еще не было, хотя, в принципе, фотография диких животных – это тот же самый репортаж, я думаю, что за исключением того, что тебе нужно достаточно много знать само о поведении животных, не сильно, может быть, отличается от той же спортивной фотографии. Очень много есть связанного. Я училась и фотографировать, и училась в фотошколе, но это не было именно специфики фотографии диких животных. А дальше уже это пришло с опытом, и то, что ты ищешь сам, учишься сам, какие-то воркшопы, куда ты ездишь, учишься у других фотографов и так далее.
Ну, мне кажется, что это еще и такой не очень, наверное, безопасный вид фотографирования. Бывали какие-то опасные ситуации во время съемки?
Скорее всего, думаю, объективно бывали, хотя у меня внутренне никогда не было в тот момент ощущения, что каким-то образом моя жизнь или здоровье находится под угрозой. Да, бывал в моей жизни достаточно близкий контакт с дикими животными и достаточно опасными дикими животными, но если ты ведешь себя достаточно с большим уважением к природе, к животному миру, если ты, во-первых, слушаешь гида, гид – это бог, ты слушаешь, ты не оспариваешь любые его решения. Он сказал три шага назад, ты делаешь три шага назад. Он сказал, ты закрыл дверь машины и не дышишь, ты закрыл дверь машины и не дышишь. И как-то в тот момент, видимо, еще и адреналин включается, и если ты способен слушать тех людей, которые натренированы, и если ты способен сохранять спокойствие, дышать глубже, то как бы скорее все эти моменты для меня закончились более воспоминаниями, которые в основном в те моменты ты уже не очень можешь фотографировать, исходя из различных технических особенностей, потому что в основном это животное уже достаточно близко, тяжело в тот момент, тебе надо менять объективы, еще что-то. И это те моменты, которые остаются за кадром, но которые остаются у тебя в душе как воспоминания, и в основном это очень ценные воспоминания.
А кто попадал к вам в объектив?
Ой, достаточно много, действительно. Всех перечислить, я думаю, что нам не хватит всей программы.
Самых, может быть, необычных. Я зашла на ваш сайт. Львы, медведи, крокодилы, слоны. Ну, там, да, действительно очень много. Вот самые для вас, может быть, такие необычные.
Ну, наверное, то, что для и зрителей более интересно, это то, что вы перечислили, более крупные животные, mm-hmm. особенно хищное животное, хотя мне действительно всегда очень тяжело назвать, когда меня спрашивают, какое у тебя самое любимое животное. В то же самое время у меня есть фотографии, которые, правда, в этой выставке нету, но, например, такого животного, как пика, которое тоже обитает, например, на Тибете, в Китае, по сути, очень похожая на маленькую мышь, но является, на мой взгляд, очень важным животным, потому что это самая основа пищевой цепочки в горах на Тибете. И совершенно фантастические животные, за ними можно наблюдать часами и часами. Все семейные передряги, которые у них происходят. Так что действительно очень разные. Из более редких животных, наверное, как раз из одного из последних путешествий, которое у меня было в Китае, на Тибет, я ездила фотографировать снежных леопардов, и это было ибисов, барсов, снежных барсов. И это было, причем, не первый раз, когда я ездила в попытке их сфотографировать. И надо учитывать то, что очень часто ты видишь какое-то животное, которое вот... У тебя есть чувство, что пришло то время, когда ты хочешь его поймать в свою камеру, но ты ездишь, ищешь, и результата нету. То есть ты вкладываешь все свои знания и умения, и подготовку, но в конечном итоге это, конечно, большая удача, чтобы действительно ты это животное увидел. И снежные барсы, их очень мало осталось в дикой природе, плюс они обитают в очень труднодоступных регионах, выше 4500 метров. И зачастую там нет дорог, там нет каких-то еще условий к цивилизации или комфортной жизни. Может быть, поэтому в данный момент это одно из особенных животных для меня, потому что оно одно из последних, во всяком случае, таких больших хищников, что удалось сфотографировать, и что ушло несколько лет и несколько путешествий, чтобы действительно повезло и удалось сфотографировать. Сейчас есть и места, где их больше шансов есть увидеть, например, в Индии, в Ладакхе. Но мой выбор пал на Китай, потому что там, если вдруг один снежный леопард попадается, то на него будет в тот момент 500 фотографов. Мне было более интересно не только увидеть животное, но быть именно в дикой природе, где нету вокруг уже такого количества людей, и где есть гораздо больше возможности наблюдать поведение в естественной среде и попытаться передать это потом через свою камеру.
А как это происходит? Вот у вас возникает идея, хочу-ка я снимать снежного барса. И вы начинаете искать места, где это можно сделать, и едете туда. Вот этот процесс мне интересен.
Да, приблизительно. То есть начинается все на самом деле с исследования, с понимания того, где территория обитания, насколько там есть доступность, как туда можно попасть, какие-то, может быть, особенности, где есть национальные парки, где они могут быть. Дальше уже, конечно, у меня с опытом за все это время сложились и какие-то контакты, и связи, и люди, у которых я могу спросить, и сказать, а может быть, в ту сферу что-то можно сорганизовать и сделать, потому что очень важно, когда ты едешь, очень важно найти те связи с местными гидами и местными людьми, потому что, конечно, можно, ты можешь приехать и просто сидеть в горах и ждать. У тебя на это тебе может повезти, у тебя может появиться кто-то в первый день, а могут уйти годы. И очень важно, чтобы местные, они знают, где-то что-то было, где они замечали. Те же снежные барсы – это очень территориальные животные. Соответственно, они обходят свою территорию, они отмечают территорию. Если кто-то где-то когда-то замечал, возможно, там есть где-то, где была помечена территория. Скорее всего, рано или поздно он туда вернется, чтобы опять проверить и отметить свою территорию. Поэтому знания о самих животных и знания местных жителей и местных гидов, они очень важны, чтобы, ну, достаточно сильно повысить успех того, что тебе все-таки удастся увидеть. Но у меня были и, конечно, как я уже говорила, путешествия, когда ты ездишь и ездишь далеко и проводишь много времени в разных условиях, и ты не встречаешь. У меня, например, я ездила на Дальний Восток, в Россию, тайга между Хабаровском и Владивостоком, и одна из главных целей была, очень хотела сфотографировать амурского тигра, и... Возможно, это только зимой, потому что, ну, летом, когда там все зеленое и так далее, ну, увидеть вообще практически невозможно. И так невозможно, а так вообще невозможно. А зимой тигры, как и многие кошачьи, они очень любят экономить энергию, они любят продвигаться по дорогам, потому что так сильно не тонут в снегу, и больше можно увидеть следов. И, соответственно, мы провели... Ну, совершенно это... Вот место нигде, то есть избушки где-то посреди леса с учеными из России, которые занимаются именно изучением амурских тигров, попасть туда, то есть есть дорога одна на машине, по которой ты только зимой можешь проехать, потому что иначе там болото, дальше ни о какой связи и такого мы как бы говорить не можем. И минус 40 градусов на улице, достаточно интересно, но у меня тигра амурского я не видела. Он не попал ко мне в объектив. Но у меня есть кадры, когда мы ставили фотоловушки. У меня есть кадры, когда засняла фотоловушку меня, когда я ее ставила. Я ее настраивала, и через 20 минут там прошел тигр. И, конечно, вот такие вещи, они тоже очень сильно остаются в памяти, и у тебя остается азарт, надо будет поехать еще.
У нас уже радиослушатели тут активно комментируют как раз в тему «Отважная дама», «Респект», «Опасная работа».
Знаете, как у меня нету такого ощущения именно опасности. Есть ощущение вести себя ответственно по отношению к себе самой и по отношению к животному миру. И, на мой взгляд, и самые лучшие кадры на самом деле получаются, когда не ты где-то спрятался или сильно, или где ты каким-то образом провоцировал животное, провоцировал агрессию, а когда они основываются на очень большом уважении, когда на самом деле, ну, чувства у животных развиты гораздо лучше, чем у нас. И обоняние, и слух, и зрение. И не надо себя обманывать, что, скорее всего, они чувствуют, что ты там где-то находишься. И найти ту границу, когда тебя животное принимает. Говорит, окей, ты там находишься, хорошо, я знаю, что ты там, и я... И природа продолжает жить своей жизнью, несмотря на то, что ты там находишься. Тебе всегда надо понимать, что ты вторгся на их территорию.
А что ты что-то должен сделать, чтобы они так на тебя среагировали?
Очень постепенно, очень медленно, очень много терпения, очень много уважения и понимания того, что ты ситуацию контролируешь, не ты. И ты должен подстраиваться под то, что происходит в природе и как... животное контролирует эту ситуацию.
А у вас есть с собой какие-то средства защиты? Вот радиослушатели тоже спрашивают.
Были ситуации, когда есть. Мы когда ездили, например, на Шпицберген, мы фотографировали белых медведей, то у гидов было с собой оружие. Оружие, оно не используется для того, чтобы, если что, стрелять в белых медведей, оно не используется для того, что ты выстреливаешь в воздух, и ты просто шумом отпугиваешь. Белые медведи – одни из самых опасных животных, потому что у них нет естественных врагов, и поэтому они очень любознательны, очень любознательны. А в то же самое время, где у меня были тоже такие близкие связи с животным, мы фотографировали пум в Чили, в Патагонии, и у меня был опыт, когда пума подошла и села буквально в паре метрах от меня. Но это такая кошка размером с хорошего лабрадора, да. И в тот момент у тебя нет никаких средств защиты. У меня лично нет, я вообще всегда путешествую без них. У тебя есть гиды, которые обучены, которые за это отвечают. В Патагонии не принято использовать никакое оружие, ни холодное, ни огнестрельное. В Уганде, когда мы были, у гидов тоже у них было с собой оружие, но как бы оно в основном используется, чтобы, если что, чтобы шумом отпугнуть.
У вас есть какой-то особый для вас кадр, которым вы гордитесь очень?
У меня, наверное, есть несколько, но они меняются, потому что из каждого путешествия в основном получается что-то свое, что кажется особенное. И сейчас, даже готовясь к выставке, просматривая свои фотографии, которые были сделаны много лет назад, я поняла, что вот мне казалось, что вот это вот особенное, а потом, о, это тоже было ничего, мне этот нравится. Так что это меняется и вкусы, и, наверное, оценка с тем, как я меняюсь.
Но эта фотовыставка, это еще и попытка привлечь внимание к охране окружающей среды. Каким образом фотография может это сделать?
Я думаю, что каждый из нас готов каким-то образом защищать или скорее заботиться о том, что мы знаем. И мне кажется, что через фотографию понятно, что не каждый человек будет путешествовать по всему миру и по диким местам и искать животных. И мне кажется, что через фотографию мы можем больше сблизить мир дикой природы, где действительно цивилизации и комфорту еще нет столько места, и цивилизованный мир, в котором мы привыкли жить ежедневно. Я вижу это как такой линк между обоими мирами, и мне кажется, что он очень важен, потому что важно, чтобы в природе мы могли сохранять большое количество разных животных, biodiversity, если так можно сказать, и это делает сильнее нас как животных, нас как цивилизацию и нас как планету.
И стоит отметить, что эта выставка — это еще и такой социальный проект. Эти снимки можно приобрести, и какие-то средства вы направляете в проекты по поддержке?
Да, снимки можно приобрести через домашнюю страничку juliazandersona.com, и половина от доходов от этих снимков будет пожертвована Рижскому зоопарку. Именно на программы по сохранению диких животных, которыми занимается Рижский зоопарк.
Друзья, познакомиться с творчеством нашей гости воочию вы можете в Рижском зоопарке. Напомню, в Центре окружающей среды и образования «Зинариум» открылась выставка фотографий диких животных Юлии Зандерсены. Можно не только полюбоваться фотографиями, но и приобрести их. Половина суммы пойдет на проекты, связанные с сохранением животных. Юля, спасибо большое. Очень интересный разговор. Надеюсь увидеть вас еще раз у нас в гостях. А у меня на этом все. Благодарю продюсера Наталью Мещерякову, звукорежиссера Регину Безеню и музредактора Кристину Золотаренко, которые участвовали в создании этого выпуска. Эти два часа в студии на Домской площади с большим удовольствием с вами провела я, Елена Вихрова. Хороших вам выходных!